Дмитрий Скоробутов, шеф-редактор программы «Вести» на российском телеканале, в прошлом, конечно, сейчас политический беженец в Швейцарии, с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, спасибо, что пригласили.
У нас с момента прошлого разговора накопилось много вопросов у наших зрителей, поскольку мы только часть смогли затронуть из вашей истории. Всем рекомендую, кстати, посмотреть первую часть нашего интервью сегодня. Продолжение. Знаете, мы в прошлый раз не ответили на вопрос, как вы оказались в Швейцарии, почему вы стали политическим беженцем. Что произошло и почему вы покинули холдинг ВГТРК и уехали на Запад?
Ну, я, можно от себя прежде всего поблагодарю вашу аудиторию. Я сегодня утром быстренько посмотрел, что там написано. И, конечно, я очень тронут тем, как тепло люди меня приняли. Мне кажется, в этом есть ваша большая заслуга, поскольку, ну, так, я скромно скажу, вы один из лучших на данный момент журналистов, соответственно, публика у вас адекватная, разумная, понимающая. Мне это было очень приятно и очень неожиданно. Я нервничал, честно говоря, очень много эмоций затратил и так далее. И второе, что я увидел, но это тоже бегом, времени было мало, что-то меня там ругали за мой язык, что забыл или что-то. Давайте я скажу, что я уже 7 лет живу в Швейцарии, я на русском не говорю, я на нем только пишу. Мой первый язык французский, второй мой язык английский, и третий я использую, ну, по работе итальянский. Соответственно, русский у меня уже устный, он забывается, и я прошу прощения у ваших зрителей за то, что... Иногда я спрашиваю, как это по-русски? Клянусь, честное слово, забывается язык моментально, тем более, когда ты живешь только в иноязычной среде. С русским я здесь не общаюсь, с гражданами России категорически нет. Об этом можно отдельно сказать, что здесь происходит, и, ну и так далее. Возвращаясь к вашему вопросу, что произошло на ВГТРК и почему мне пришлось уйти, мы немножечко в прошлый раз рассказали. Там был конфликт производственный, который перерос фактически в политический. И остановились на том, что ВГТРК начала мне угрожать, оказывать давление и всячески иначе преследовать. Я хочу сказать, что мне пришлось пройти 3 судебных процесса. Первый был из-за того, что меня незаконно уволили, а меня уволили прямо с больничного листа. Вы не представляете, как это было. Меня заблокировала охрана, подняли на 7-й этаж, выключили свет в коридоре, выключили камеры видеонаблюдения. Я в кольце охраны, как Путин, меня вот буквально заволокли в отдел кадров, и там силой фактически вынудили соглашаться с приказом об увольнении, чего я не сделал. Что, Юрий, я на больничном листе, вы что творите вообще? И начальник юридического отдела говорит мне: Дмитрий, это вы не понимаете, что вы творите. ВГТРК вас закатает в бетон. Это личное распоряжение Добродеева. Готовьтесь, это будет смертный бой. В итоге так и произошло. Второй судебный процесс был уголовный. Я его тоже с большим трудом выиграл. Лапшина, режиссера монтажа, осудили. Он признан виновным по уголовному преступлению. Но это тоже заняло невероятно долгое время. Почти 3 года вот у меня заняли все эти судебные процессы. И третий, последний, я уже готовился к отъезду из России, был против Российской Федерации как государства, юридическая система, судебная система, да, ну смешно, судебная система, которая фактически нарушила все мои права. Права как потерпевшего, права трудовые. Вот все, какие есть права на тот момент, на 17-18 год, у граждан России. Вот все мои права были нарушены. И этот суд я тоже выиграл, но уже получил решение, когда был в Швейцарии, потому что ВГТРК, как мне и пообещал Добродеев, приложила все усилия, чтобы меня закатать в бетон. Я не буду рассказывать все, что они творили. Последней каплей было, когда мне заблокировали полис медицинского страхования. Я пришел в одну больницу, вторую, говорит: а у вас нет у нас в системе? Я говорю: как это нет? Вот я. Говорит: не знаю, не вижу, какой такой Скоробутов. Идите лечитесь там, натирайтесь корой дуба. А второе, с меня даже мне не платили пособие по безработице. Я пытался трудоустроиться, естественно, мне закрыли вообще все, весь кислород перекрыли. И мне тоже отказали. Пособие по безработице на 2019 год было 650 рублей. Они нашли какой-то предлог, чтобы мне его не платить и, в принципе, не признавать меня безработным. Все. А до этого, ну, когда вот за мной уже было наружное наблюдение, они выставили наружку, ФСБшник. Если вы помните теракт в Крокусе, там были мужчины такие в синих свитерах, помните?
Конечно, да. Это все попало.
Ну вот. Вот такие мужчины, это я не замечал сразу, вот такие дядечки меня сопровождали на каждой встрече с моими иностранными коллегами. Я начал говорить, давать интервью западным СМИ только потому, что мне стали угрожать. И там уже было, ну, там уже жестко. Там ФСБ, там МВД. Это был такой же скач, я не знаю, как это все вынес. И, короче, на одной из встреч моя коллега из газеты «Le Monde», она говорит: «Димитрий, ты меня, конечно, извини, вот я тебя вижу третий раз, а кто это с тобой?» Я говорю: «Где?» Говорит: «А вот, ну, а я разворачиваю, значит, телефон, снимаю его камерой, и я понимаю, что этот мужик вот в синем этом свитере, это у них такая униформа у наружки, там, ну, у внештатных сотрудников ФСБ, он уже 125-й раз там это. Беги к метро». Я побежал к метро «Чистые пруды», мы быстро все свернули. Вот. Короче, я обратился в несколько посольств, потому что, ну, уже все, уже я понял, что меня будут дожимать. Я очень стал бояться, естественно, какого-то физического насилия. Это они очень любят делать, и это самый, как вам сказать, эффективный способ заставить молчать человека или вообще от него избавиться. Ну, запугать, а дальше следующий шаг, сами понимаете. Я обратился в несколько посольств, я не буду называть какие, и первая отозвалась Швейцария. Меня быстро вызвали в здание, ну, на прием, мы проговорили ситуацию, и, соответственно, Швейцария, ну, скажем так, они мне обещали помощь. Если бы я не получил ее, но это уже был последний год, наверное, в России где-то, я бы, ну, я не знаю, что бы дальше было. И отъезд был, это была эвакуация. Мне сотрудник ФСБ, не буду тоже объяснять, кто это, он сказал: «У тебя 24 часа, чтобы покинуть страну. Дальше будет хуже». Я менял аэропорт вылета, я не буду говорить, как я чего делал, и все равно меня подловили на рейсе в Цюрих, это был последний рейс Цюриха из Санкт-Петербурга, просто заблокировали в кабинке погранконтроля. Знаете, там есть, заходишь, волшебная дверца, и выходишь. Вот, и он меня, значит, заблокировал, забрал паспорт, начал его крутить, вертеть то на зуб, то там на свет. Что-то у вас много штампов. А что это вы так ездите? Я говорю: «Ну, это работа такая, журналист». Странно. Вот тут у вас что-то Исландия, тут Гонконг, это же далеко. Ну, я думаю, что за трэш вообще? И потом, я смотрю на часы, 10 минут, 15 минут до вылета, там 10, и потом он швыряет паспорт, а теперь, говорит, беги, Дмитрий Скоробутов, если успеешь. И я по этому Пулковскому аэропорту, я так никогда не бегал в жизни. Добегаю, и я вижу, что уже с табло сняли мой рейс, посадка закончена, регистрация закрыта, но через телетрап я вижу, что сотрудники, бортовой персонал авиакомпании «Свис», они заблокировали стеклянные вторые двери, говорят: «Это наш последний пассажир, вот этот, и без него самолет не улетит». Тогда, значит, меня без регистрации, представляете, они без регистрации меня просто выпихнули в этот телескопический трап, и меня уже сотрудник «Свис» просто проводил на борт, и вот так я улетел в Цюрих. Вот, ну и, соответственно, здесь, в Швейцарии, я прошел сложнейшую, тяжелейшую процедуру получения политического убежища. Швейцария сделала исключение, обычно гражданам России не предоставляют, но мой случай был очень тяжелый. Кроме того, что была угроза мне как журналисту, я не мог исполнять свои профессиональные обязанности, они рассмотрели мой случай как непосредственная угроза жизни, то есть физическое устранение человека, и, соответственно, процедура была в мою пользу, мне предоставили политическое убежище. И сейчас я с 2020 года являюсь государственным политическим беженцем. Ну и как только об этом узнали наши бывшие российские сограждане, вот тут начался второй этап.
Мы сейчас об этом расскажем. Я попрошу вас немножко воздуха над головой, потому что сейчас камера немного съехала, чтобы была возможность вас увидеть. Да, чуть
видно?
Да, вот так лучше.
Слушай, Вадим, я большой, я 186 сантиметров, я же горблюсь, сижу.
Ну, сейчас мы хорошо
вас Норм.
Видим в кадре, да.
Ну, ладно. Я вас тоже хорошо вижу.
Как телевизионщик, вы понимаете, что значит.
Только я, видите, тут туда-сюда.
Выстроить кадр.
Извините.
Да, вторая часть, что началось после?
Ну, вот как вы думаете, от кого я получил первые угрозы здесь, в Швейцарии?
Боюсь предположить, слишком широкий круг. То есть это может быть кто-то из представителей ВГТРК, кто-то из представителей посольства, может быть кто-то из местной диаспоры, поэтому я...
Местная диаспора, конечно, подключились полностью. Это было... Я не ожидал, я вообще не знал, что здесь настолько много запутинцев, вот этой русской, как это, чтобы не грубо, ваты, как я их называю. Я таких не видел там, в Российской Федерации, чтобы люди настолько поддерживали Путина. Здесь это какой-то безумие. Первые угрозы начались от них. Я через год дал интервью, коллеги из швейцарских СМИ попросили: «Димитрий, расскажи, все-таки ты здесь уже полтора года, надо знать, кто ты, что ты, давай, давай тебя покажем». И вот меня показали. Вот. Угрозы – это как у них? У них они ничего другого не умеют, только угрожать. Как по-русски. Доносы ФСБ, доносы в Следственный комитет – это у них любимая тема. Тут есть даже группа прорусских этих российских граждан, которые только этим занимаются. Вот выслеживают таких антипутинцев, и на нас тут строчат доносы. Но поскольку, к счастью, у меня нет никаких российских паспортов, ничего такого, и фактически я не являюсь гражданином Российской Федерации, я надеюсь, что это никак не отразится. Но, тем не менее, мне предоставили защиту. Я нахожусь под защитой, и как бы не полный протокол, естественно, но, тем не менее, меры безопасности действуют в отношении меня со стороны швейцарских властей с 2021 года.
А почему вот такое внимание к вам со стороны ВГТРК, Добродеева лично? То есть почему они включили такой механизм воздействия на вас, как на сотрудника?
Ну, как они говорили: «Дима, ты слишком много знаешь». И я знал систему изнутри настолько, что если бы я публиковал какие-то документы, которые у меня есть в наличии, ну, я думаю, сейчас бы не Эльвира Набиуллина сидела под домашним арестом, а Олег Добродеев. У меня были схемы коррупционные, как они выкачивали из бюджета ВГТРК бабло. У меня были, до сих пор есть сметы из Русского географического общества, какие сотни миллионов выкидывались просто на пиар Шойгу. То есть я себя обезопасил. Я понял, что меня будут уничтожать до конца. И я стал отправлять через границу разными путями все возможные документы. С собой я ничего не вез, я боялся, что меня просто тормознут, и тогда трындец. Вот. И, соответственно, вот те материалы, те бумаги, которые у меня есть, это как бы гарантия моей безопасности и, в принципе, вот, ну, объясняет причину такого неадекватного поведения со стороны ВГТРК, там, Добродеева и так далее. Ну и плюс они обозлены тем, что я посодействовал во многом европейским властям загнать их под санкции. Некоторые фамилии здесь просто не знали, а я, поскольку человек доброй души, я очень хорошо помню, что со мной сделала ВГТРК, как они меня там унижали, прессовали и так далее. Ну, почему бы нет? Кондрашов, мой любимый, Добродеев, все военкоры ВГТРК под санкциями. Ну, я не говорю, что это я вот сделал, взял и занес их. Были у меня контакты с Европейской санкционной комиссией, вот они тоже спрашивали, из Брюсселя мне тут писали, звонили: «Димитрий, а вот как ты считаешь?» Я говорю: «Вот того». Ну, как на меня не злиться-то? Это же...
Но самый известный военкор ВГТРК – это Евгений Поддубный.
Поддубный, Сладков и третьего, не помню. Кто-то там у них третий еще.
На слуху, как минимум. А это такие звезды Z-военкоров сейчас.
Да-да-да. Ну, кто-то говорит: вот он там обиделся, вот он там мстит. Ну, вот какая разница, Вадим, я обиделся или я мщу? Вот те мои эмоции негативные по отношению к ВГТРК, они трансформировались в мою антивоенную, прежде всего, позицию, в мою антипутинскую, это вообще обсуждать даже нечего. И, ну вот я честно говорю, я не люблю Российскую Федерацию. Это место, где я родился, моя теперь родина, моя страна, мой второй дом – это Швейцария. Так что, кто бы там что ни говорил, какие у меня мотивы, я считаю, что я все сделал правильно, тем более правильно на фоне вот этой дичайшей войны, которую в том числе сейчас обеспечивают информационно мои бывшие коллеги. Они соучаствуют в военном преступлении. Моя позиция простая. Виновен — будешь отвечать рано или поздно перед судом.
Швейцария ведь стала домом или местом, или уютным местом, в том числе для Алины Кабаевой, мы частично уже с вами это обсуждали, для Людмилы Путиной, бывшей жены Владимира Путина. И вы знаете, это не понаслышке, более того, я знаю, что вы встречались, вы видели Алину Кабаеву, встречали Алину
Кабаеву. Я вас накажу. Вы случайно встретились, Вадим, а то потом начнется. Вы знаете, Кабаева тут сидит, у него прячется. Не-не-не.
Нет, вы встретились в Макдональдсе, если да, не ошибаюсь.
Кафешка, да-да-да. Если вы видели этот, да-да-да.
Вот расскажите подробнее об этом, потому что я так понимаю, что от Алины Кабаевой к Людмиле Путиной все-таки идут определенные цепочки.
Конечно.
Действующий к бывшей. Вот и связь с Владимиром Путиным. Как это выглядит?
Алина здесь у нас жила примерно с 2018 года, потому что в 2019 она уже здесь родила ребенка. И жила она в кантоне Тичино, вот в городе, в городочке Лугано. Там у нее была роскошная вилла с панорамным видом. Одна из самых дорогих вилл, но она не была владельцем, это была арендованная недвижимость, соответственно, там она жила. Вот. И здесь еще есть два объекта недвижимости, которые приписывают семье Путиных, так их будем называть, да, семье Путиных, Кабаевых, Очеретных. Ну и, соответственно, вот один из этих объектов сейчас выставлен на продажу в кантоне Граубюнден. Это самый у нас альпийский кантон. В городе Давос, я думаю, вы все его знаете, там проходит Всемирный экономический форум. Соответственно, там, вот вчера вечером подруга мне пишет и прислала, собственно, и фотографии квартиры, и планировку, и вообще, в принципе, всю спецификацию. Там со вчерашнего вечера продается квартира Людмилы Путиной. Но она записана на ее молодого супруга, на Артура Очеретного. Он числится в земельном кадастре Граубюндена с 2015 года. Я созванивался со своими коллегами, они мне сказали так, значит, это, естественно, не его недвижимость, и тем более не Путиной. Это купил Путин, ну, его дропы, да, его, как, дропы. Соответственно, просто это была квартира, предназначена Алине, но поскольку развод произошел у Путиных, вот как бы это ее приданое перешло в качестве отступных Людмиле Александровне. Квартира хорошая, скажу я вам, со всеми удобствами. Кто желает посмотреть, могут пойти посмотреть у меня в Телеграм-канале. Там и планировки, там и мебеля, и там и фотографии. За 3 миллиона 100 тысяч швейцарских франков она сейчас продается, 200 квадратных метров. Причем расположена она, вот это меня удивило больше всего. Это жилой комплекс, который интегрирован в пятизвездочный отель Golden Alpen Gold. Раньше он был известен как Intercontinental Davos. Соответственно, это люксовая, это мега-люксовая недвижимость, поскольку находится, ну, фактически на балансе отеля 5 звезд. Комплекс жилой соединен подземными коридорами с отелем для удобства, да, перемещения жителей. Но что самое главное, это моя версия. Квартира, конечно, нежилая. Они ее приобретали, я не думаю, что для целей проживания, тем более, судя по фотографиям, там вообще никто не жил. В отеле Golden Alp обычно размещаются правительственные делегации со всего мира, но это мировая элита. И очень легко подслушивать и подглядывать за обитателями отеля вот из жилого комплекса, который находится на расстоянии там, 50 метров. Это моя версия, не будем, да, в конспирологию уходить, но тем не менее вот так. Кто желает, пожалуйста, 3 миллиона 100 тысяч франков.
Швейцария – удобная страна для российской элиты, потому что мы знаем, что Валентина Матвиенко летала в Швейцарию, несмотря на санкции, и выступала на различных мероприятиях, да. И целый ряд российских топ-чиновников иногда оказывается в Швейцарии. Что в этом смысле происходит?
Совершенно верно, и вы правы. И визит Матвиенко, причем она привезла целый хоровод с собой, тут все были в шоке. Почему вообще Европа открыла, прежде всего, воздушное пространство? Ей же надо было как-то долететь, она летела на путинском спецборте на Ил-96. Соответственно, почему Швейцария открыла воздушное пространство? У всех, у моих коллег-журналистов здесь были вопросы, это был какой-то, ну, парадокс. Но наше правительство швейцарское объяснило, что Швейцария – страна нейтральная и используется, естественно, как площадка для переговоров, особенно конфликтующих сторон, особенно те стороны, которые ведут войну. Кстати, маленькая деталь – российские и украинские делегации до сих пор встречаются в Женеве, переговоры не прекращаются, но все это происходит уже неофициально, да? Ну и вот Матвиенко была здесь как бы с рабочим визитом, получается. А все остальные люди, персонажи из путинского окружения очень спокойно здесь живут. Если я назову имена и фамилии семей, которые здесь проживают, я думаю, прежде всего, наверное, глаза вылезут на лоб у дорогих россиян. Знали бы они, кто тут у нас ходит со мной за хлебом и за молоком, попадали бы в обморок.
Но назовите, удобная страна. Назовите эти фамилии.
Давайте я назову одну фамилию. Семья Геннадия Тимченко.
То есть близкого
к... Как жили в Женеве. Ближайший. Один из конфидентов, один из дроперов. Он тут у нас не живет. Живет его семья, дети. Ну, соответственно, и так далее по списку. До недавних пор вообще тут целыми отрядами они маршировали. Ну... Аришер Усманов, причем он был тут у нас в Лозанне, коррумпировал Международный олимпийский комитет со своей Ириной Винер. Вот. До недавних пор тоже тут был. Очень удобная страна, вы понимаете, в каком плане. Она же все-таки нейтральная, и кто бы что ни говорил, нейтралитет прежде всего политический и военный, то есть не эмоциональный, не, я не знаю, нейтралитет мнения и так далее. Нам все равно, допустим, кто вы, откуда, если вы соблюдаете наши законы, уважаете право Швейцарии, пожалуйста, вы можете здесь жить. Но не все. Например, Ходорковскому отказали в виде на жительство, Абрамовичу отказали в виде на жительство. Формулировка властей Швейцарии была такая: вы представляете безопасность, вы представляете угрозу национальной безопасности Швейцарии. И они были вынуждены покинуть Швейцарию. А в целом комфортно, конечно, экология, какие ландшафты у нас здесь, какой здесь чистый воздух, качество жизни, уровень жизни, все это ценится, а главное – безопасность и спокойствие.
И неприкосновенность, вы сказали. А банки, банковская история, она по-прежнему привлекательна для, скажем, людей с, давайте так сформулирую, со странными капиталами?
Это скорее уже Лихтенштейн. Это маленькое княжество, которое с нами ассоциировано, то есть находится в экономической ассоциации со Швейцарией, находится на наших восточных границах. Вот там до сих пор прячутся деньги сомнительного происхождения. В Швейцарии с этим намного строже после двух чудовищных просто скандалов. Первый был связан с Еленой Скрынник, если вы помните такую, министр сельского хозяйства Российской Федерации, у которой здесь на счетах нашли 140 или 160 миллионов франков. Наша прокуратура швейцарская отправляет запрос в Россию, значит, вот так и сяк, Елена Борисовна тут попавшись, 100 великие деньги. Получает ответ российская генпрокуратура: от действий Елены Борисовны Скрынник Российская Федерация не понесла никакого ущерба, материалов по этому делу не имеется. Ну, здесь, конечно, все были в шоке. И она заявляет: у меня нет таких денег, чтобы я министр сельского хозяйства, но откуда? А у самой здесь клиника эстетической медицины, которая считается одной из самых дорогих вообще в Европе, и за которую она как минимум 30 миллионов франков отдала. Ну, бедная женщина, видимо.
А по поводу Путина, все-таки, у него сохраняются какие-то связи со Швейцарией, можно ли это отследить, проследить, ну, понятно, через родственников, там, Алина и Людмила Александровна, как называют, но они тоже, судя по всему, уже не в Швейцарии. Есть ли там какие-то каналы и что?
Кстати, важный момент, и помните, я тогда в прошлый раз немножечко запутался, конечно, я ее видел в 21-м году летом, это в 22-м ее эвакуировали, и эвакуацию мы уже обсуждали с коллегами весной, ближе к лету, поэтому у меня немножко...
До большой войны она была в Швейцарии.
Она после войны еще здесь была, потому что эвакуация происходила уже так. Ну, давайте говорить, март, апрель, даже, может быть, май. Именно поэтому я так... И причем мы с коллегами обсуждали, мне говорят: Дмитрий, а может ли это быть правда, что Путин отправил сюда военные самолеты? В Лугано там ходили слухи, что эвакуируют военным транспортом. Но на самом деле был специальный чартер, на разрешение на пролет которого дали власти Швейцарии, и вывозили ее из маленького, у нас тут горный аэропорт есть в кантоне Вале. Соответственно, оттуда она, по-моему, все-таки с одним ребенком, с младшим, улетала. Вот. А Людмила Александровна здесь, я так и сказал, здесь ее видели. Да, ее видели в прошлом вот году даже, это рождественские были праздники у нас. Она в Цюрихе приобретает товары первой необходимости на Банхофштрассе. Ее опознали там и тоже мне просигналили, говорит: а хочешь посмотреть? Вот я никого уже не хочу смотреть, я никого не знаю, никуда не летаю. Вот так.
А Путина сейчас, вот Людмила Путина, она какую связь имеет со своим бывшим мужем, учитывая, что развелись они еще до большой войны, и кажется, что какие-то контакты все-таки... Я не знаю, поддерживает или не поддерживает. Что вообще о ней известно? Насколько она интегрирована в эту путинскую вертикаль? У вас есть понимание этого?
Ну, есть, конечно, да, тем более какие-то информации о том вообще, что происходило в их семье, мы получали достаточно регулярно и в большом объеме. На данный момент они не общаются, насколько мне известно, в силу разных обстоятельств, главное из которых – это параноидальный страх Путина о собственной безопасности. Он уже подозревает всех, ну и... Знакомые моих знакомых рассказали, что он даже думал, что и Людмила Александровна, не дай бог, ему отомстит за все хорошее, как бы вот не подсыпала новичок, да, куда-нибудь. Соответственно, общения как такового нет. У него вообще почти ни с кем нет общения, он настолько изолирован, что можно на пальцах одной руки сосчитать, кто из его обслуг... Нет, нет, как? Кто из его окружения имеет... Да-да-да, да-да-да, имеет доступ к нему. Вот. Но он ей, когда они разводились, он ей, естественно, обеспечил безбедную не то чтобы старость, а 3 жизни вперед. Ей, ее супругу, этим женщинам. Вот. Но у нее очень большая обида на Путина и по понятным причинам. И я знаю через, допустим, близких... Как это сформулировать деликатно? Короче, давайте так, через... моего приятеля из охраны Путина, бывшего приятеля, бывшего, я ни с кем не общаюсь, что она очень хороший человек. Сама по себе, вот как женщина, да, как человек, это добрейшей души человек, но сломанная, к сожалению, искалеченная, вот такая, и не очень счастливая, к сожалению, к большому.
Вы сказали про то, что Путин все больше впадает в паранойю, живет в своем мире, там мало с кем общается. И насколько я знаю, вы ведь записывали для него специальные выпуски «Вестей», которые не шли в эфир. То есть это были выпуски программы «Вести» для одного конкретного зрителя. Что это за история, как это осуществлялось и как это транслировалось?
Знаете, как мы его называли?
Как?
Ну как? Мы только что сказали. Главный зритель. Главный... На ВГТРК под кодовым названием «Главный зритель» шел Путин. Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск «Вестей», после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре, про вас как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно. И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, если вы знаете.
Камера бетакам.
Бетакамы, да-да-да. И у него там через департамент пресс-службы ему показывали. Потом это были диски, я забыл название. XD-камы. Ну, неважно. Короче, вот и он, и ему, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков, они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром. Вот таким образом. И меня это поразило, потому что я поначалу не понимал. Я думаю, про какого главного зрителя они говорят. А меня вызывает к себе директор «Вестей» Ревенко, Евгений Ревенко, нынешний депутат Госдумы. Значит, так вот это для главного зрителя. Я переспрашивать как-то стеснялся, думаю, ну, вроде я не такой дурак. И все-таки не выдержал, когда третий раз мне что-то объясняют, я говорю, кто такой главный зритель? Ну, Дмитрий, вы что, совсем? Это же Владимир Владимирович Путин, ну? Думаю, окей. Ну, мне такой выпуск один достался, и это было исключение. В основном этим занимались мои коллеги Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевич, те, кто, кого вы видите до сих пор в 20.00.
А как это оформлялось, просто вот интересно. То есть выпуск, который идет на всю страну, понятно, по орбитам, там, начиная с Дальнего Востока, если что, можно подкорректировать, когда он подходит к Москве.
Так и было.
Это известная история. А то есть почему не показать Путину тот выпуск, который на Москву, он же уже отцензурирован, он уже... Для чего делать отдельный, еще более лакированный, отретушированный выпуск? Вот в чем был смысл?
В вашем вопросе фактически содержится ответ. Ну, чтобы еще больше залакировать действительность, еще больше приукрасить, еще больше показать ему, ну, насколько Россия процветает и насколько загнивает Запад. Только поэтому. Я, знаете, не могу ответить на один вопрос, зачем его настолько сильно стали изолировать вот от реальной картины событий, от реальности. И в физическом смысле окей, там понятно, вдруг там нападут, я не знаю, скажут нехорошее что-то, обидят человека. Зачем его было отрывать от реальных вот событий, от самих, от реальности? Я вот на этот вопрос не могу. Что я вижу сейчас, это просто кошмар. Он вообще ничего не знает. Ну, это я преувеличил. Он мало что знает о реальных событиях и очень мало о том, что происходит на войне. Войну ему стали цензурировать после того, как крейсер «Москва» потопили. когда еще Шойгу был министром обороны и тогда еще имел возможность получать некоторые сведения, Путина держали в неведении больше недели, что у него нет больше крейсера «Москва», что у него только вторая армия мира осталась. Ну вот.
Это инициатива снизу? То есть как это работает в этой вертикали? То есть это же не распоряжение Путина, вероятно, но я сейчас пытаюсь...
Покажите мне сказочный выпуск новостей, да?
Да, вот как это формируется? Ну, я понимаю, как формируется самоцензура, понимаю, как в таких авторитарных, тоталитарных обществах, системах, это даже может быть на примере какой-то небольшой фирмы формируется, давайте не будем начальнику приносить плохие новости, он нервничает, еще у нас проблемы будут. Но когда мы говорим о такой большой системе, то есть кто-то же должен сделать этот первый шаг, сказать, давайте начальнику, как говорит Маргарита Симонян, отнесем специально для него сделанный выпуск. Как это обычно бывает? Кто делает
этот шаг? Я думаю, вот именно конкретно на этот вопрос и точно я ответить не могу, но я думаю, конечно, инициатива исходит из его окружения, из людей, которые имеют на него влияние, имеют к нему доступ, и это не обслуга, это не Песков, не Громов, не его референты, несчастные, которые уже на круглосуточном режиме находятся. Это могут быть Ковальчуки, например, это может быть Чемизов, это может быть Тимченко и так далее. Как бы они пытаются сформировать вот эту иллюзорную реальность, в которой, например, они хорошие, великолепный Ростех этот, который там орешники запускает непонятно куда, великолепный, я не знаю, там Денис Мантуров и так далее. Вот они могут, ну, это мое предположение, формировать такую реальность, да, в которой у него все в порядке. Это не Песков, Громов, это технические исполнители. Они не имеют такого идеологического, скажем, влияния. Ни Кириенко, ни Вайна или Вайно, как правильно. Вайна, да. Не думайте, что там вот кто-то, вот они сидят и такие мудрецы, академики французской академии. Я пересекался с Песковым, но там... Вот.
Расскажите об этих пересечениях. Что из себя представляет?
Да это по работе было, это была разовая, так сказать, акция. Ну... Своеобразный мужчина. Не буду.
2010 год или 2011 увольняют человека, который снимает Путина сбоку. Я правильно понимаю?
Ну, совершенно верно. Да.
На ВГТРК его.
Да, на Вестях. Да, совершенно верно. Это был новогодний утренник. Короче, Путин приехал к детям на кремлевскую елку, а дети же, они неконтролируемые, их же... не зацензуришь, и вот дети его окружили, что-то там какой-то начался шабаш, и наш оператор Вестевский, он стоял сбоку, он по-другому говорит, я его не могу снять. Сняли его сбоку, соответственно, и чуть-чуть со спины. Это была единственная картинка, которая попала к нам на выпуск, мы не знали, что делать. Это были мои коллеги, не я лично, я был редактором, шеф был другой. И, соответственно, выдали то, что выдали. Он сбоку, он маленький, видно его... голова, не самая приятная, так сказать. И вот это увидели в Кремле, если не ошибаюсь, это увидел Громов. Был такой скандал, крик такой стоял на ВГТРК, что он оглохнуть можно было. В итоге вот эту выпускающую бригаду их полностью отстранили от эфиров, с дневных перевели в ночные только за то, что они показали Путина сбоку. Тогда еще не было, вы знаете, как вам сказать, утвержденных запретов на ракурс съемки. Вот. Шеф-редактор этой бригады спился, ВГТРК вообще этим славится. Продюсер этой бригады, она умерла. Именно из-за того, что тяжелые ночные эфиры были, тяжелейший режим. Ну вот можно сказать, что так они заплатили за бокового этого Путина. Умирали на эфирах люди. Были чудовищные случаи. Режиссеры умирали на эфирах. У нас умерла шеф-редактор Эрнеста Мацкевичуса. На прямом эфире 9 мая под салют она умерла. Но это ВГТРК, я думаю, до сих пор они помнят, содрогаются. Был такая ответственность, такое напряжение.
А что случилось? Сердечный приступ, инсульт?
Инсульт. Это была прямая трансляция в 9 часов вечера, по-моему. И к 10 надо было на салют выходить. Короче, это была прямая трансляция. Я следом за ними должен был выходить в эфир, я это все помню. Я с 10 часов должен был подхватывать как бы эстафету, дальше на регионы и так далее. И я, и коллеги мне звонят по внутренней связи, говорят, спускайся вниз к нам в ньюсрум, в большой, у нас тут слово на «П».
Это не пароход, да, я просто для наших зрителей.
Нет, у нас...
Да.
Как это? Да. И, в общем, у нее произошел инсульт, да, оставалось где-то 30 минут до выхода на сквозную трансляцию на все регионы. Она упала лицом на клавиатуру, вот так вот. На нее стали орать: «Ира, поднимайся, Ира, ты что, сошла с ума?» А человек уже с инсультом лежит. Ее вынесли из аппаратной, куда-то там унесли, и продолжили эфир. Никто ничего не шелохнулся. Вот так. Потом она умерла через пару дней в Боткинской, по-моему, больнице. Евгений Ревенко не пришел на ее похороны. Это он ее заставил выйти в эфир. У нее до отпуска оставалось пара дней. Вот 9-го, это была суббота или воскресенье, 9 мая, 10-го, типа там 11-го она должна уходить, она просилась. И Эрнест Мацкевич не сделал ничего, чтобы свою ближайшую подругу и свою коллегу прикрыть. Вот. И это был самый чудовищный случай вот на моей памяти, я думаю, в истории ВГТРК вот вообще.
Я помню Евгения Ревенко, я брал у него интервью много лет назад, и я помню очень хорошо заголовок, который был: «Евгений Ревенко, двоеточие, ни один кадр не стоит человеческой жизни». Это он сказал мне тогда в этом интервью, он рассказывал о Чечне, он рассказывал о том, что там было, и когда их как раз остановили, вот он сформулировал эту мысль для себя как кредо. Я не знаю, что потом с ним происходило, это были еще, это начало нулевых годов, когда он был ведущим, и я тогда делал с ним это интервью. Потом он стал функционером телевизионным, большим начальником, потом стал депутатом Государственной Думы, я знаю, что он любит бегать в марафоны. А что с ним произошло, как вы думаете? Ведь он начинал, я не знаю, я не утверждаю этого, мне показалось, как такой идеалист в профессии, журналистика 90-х, ни один кадр не стоит человеческой жизни. А потом мы знаем Евгения Ревенко как функционера ВГТРК. И путиниста преданного. Что случилось?
Да. Ну, как вам сказать, что касается «Один кадр не стоит человеческой жизни». В 2014 году на Донбассе были убиты два наших корреспондента, корреспондент-оператор, и якобы наводчицей была Надежда Савченко. Если вы помните ту историю, конечно. Вот они... Помните?
Я брал директор интервью у Надежды Савченко. Ее вообще посадили, осудили, непонятно за что, ее обвинили, да.
Представляете, вот она такая убийца, значит, журналистов Вестей, при этом она у нас попадает под запрет в стоп-лист. Да почему
я,
это
я попрошу сейчас нашего режиссера вывести этот стоп-лист. У нас есть как раз стоп-лист.
Савченко там есть?
Вот попросим сейчас именно Савченко, чтобы показали.
А я сейчас тут.
Дмитрий переслал нам этот стоп-лист с ВГТРК, и там как раз есть фамилия Савченко. Сейчас попрошу режиссера это озвучить. Вы можете рассказывать эту историю, а мы покажем этот стоп-лист, чтобы
вот,
зрители видели.
Как бы да, она якобы навела на них страшную ракету, их там убила. Состоялись похороны, мы все пришли. Кого не было, как вы думаете?
Ревенко, я так предполагаю.
Евгения Ревенко. Это было при мне. Добродеев в ярости звонит ему по мобильной связи, говорит: «Ты где? Мы тут хороним». Говорит: «Олег, а у меня летучка же». Говорит: «Немедленно сюда». И Ревенко там кое-как он прибежал. Мы все были в шоке, вот кто был на похоронах. Но это был такой для меня, ну, не знаю, для других, это цинизм был. Вот что могло произойти за 14 лет с человеком, который начинал там на независимом НТВ, дошел до того, что не пришел на похороны военкоров, которых убило на войне, да, а потом, ну, фактически нельзя его обвинять, конечно, вот в трагедии с Ириной Кадыковой, но тем не менее, это было при нем. И он тоже ничего особо не сделал. Мне сложно сказать, понимаете, Вадим, наверное, большие деньги вот так меняют людей. Может быть, что-то внутри гниет. Может быть, у него изначально не было этого стержня, да, моральных каких-то основ и фундамента. Я его знаю, конечно. Это человек скользкий, это человек непорядочный, это человек-приспособленец и так далее. Но это человеческая моя оценка, я могу быть субъективен. Но, тем не менее, есть внешний взгляд, ваш взгляд, взгляд других людей на Женю. А начинал он, как вы уже сказали, как я сказал, на НТВ, и был идеалистом, как и Паша Зарубин, идеалистом, антирежимным, вот это все. И все они стали, посмотрите, в кого они превратились. Это монстры, чудовища и франкенштейны.
Про Павла Зарубина мы в прошлый раз частично затронули этого сотрудника ВГТРК, человека, который сейчас известен тем, что он рядом с Путиным и всегда восторгается. Расскажите о нем подробнее, потому что, знаете, это то, что, опять же, возникает на субъективном уровне, эта цепочка. Ревенко, Зарубин внешне похожи. Ну, как-то это люди одного типа. И складывается впечатление,
точно,
что это очень такой ВГТРК-шный формат. Откуда появился Зарубин, откуда он взял, и как он достиг, ну, в рамках вот этой пропагандистской иерархии таких высот? То есть его допустили к первому лицу, он там фактически не вылезает из Кремля,
живет, из личных кабинетов. Живет с ним, кефир пьет.
Кефир пьет. Что это за история, что это за человек, откуда он?
Я уже давал по этому поводу насчет Паши интервью BBC. Могу немножечко повторить, но поскольку ваши зрители, наверное, не читали, не видели, это для них будет интересно. Он был победителем ТЭФИ «Регион» телевизионной премии российской. Соответственно, его заприметил Добродеев. Обычно Добродеев как бы выглядывал, высматривал юные таланты по регионам. Соответственно, вот он его заметил, пригласил на ВГТРК в «Вести». Паша появился, я не помню, какой год, но, может быть, 2004, что-то вот такое. И, соответственно, был обычным корреспондентом, ничем не примечательным. Единственное, что все отмечали, и мои коллеги, как бы, ну, я сам, старательный, трудолюбивый, исполнительный, неконфликтный абсолютно, мягкий, неприметный, вот как будто, я не знаю, тень какая-то. При этом он... большой профессионал, если можно так говорить, ну, на телеке, да, в телевидении, журналист, профессионал и так далее. Я не говорю про сейчас. Сейчас это не профессионализм, это ужас-ужас. А тогда вот он был такой. И его вот в таком виде заметила, можно так говорить, директор «Вестей» Юлия Ракчеева. Она, в принципе, больше симпатизировала молодым людям, чем девушкам. И парням было проще делать у нас карьеру, особенно если ты более-менее симпатичный, статный, рослый, Пашка здоровый такой, огромный. Вот, и она его, насколько вот я помню, просто она его передвинула в кремлевский пул, в наш в путинский пул, где Пашу уже заметил, опять же, все тот же Громов, и не только, потому что все-таки Пашу оценили не только как профессионала, но есть еще один такой деликатный момент, как бы это сказать. Короче, карьеру в России при Путине можно делать, если ты принадлежишь к ЛГБТ-сообществу. Вот, и, ну и, соответственно, профессионализм плюс вот этот аспект как бы сыграли... в пользу Паши, и взлет произошел фантастический. То сейчас он персональный репортер Путина.
Он влиятельная фигура или это такая, ну, давайте
я Нет.
упрощу, до подставки для микрофона? То есть,
да, подставка для микрофона, совершенно верно. Никакая он не влиятельная фигура, ничего за ним нет. Была у него какая-то протекция со стороны властей региона, из которого он приехал, я не помню, Уфа или Казань, Уфа, что-то Башкирия, вот я не знаю, извините. Но это максимум, это ни на что не влияет. Это они его уже просили, допустим, подсветить их Путину, как-то там познакомить, что-то вот такое было. Но сам он по себе, он штатный сотрудник ВГТРК, единственное, что персональный репортер Путина. Может быть, сейчас, конечно, там что-то меняется, но не думаю. Нельзя, как вам сказать, репортеру, журналисту, ты не станешь никем важным для Путина. Ты обслуга. Вот как я работал в Шойгу, он смотрел сквозь меня, хотя я был начальником пресс-службы. Так и на Зарубина Путин смотрит как сквозь, ну вот, веселый мальчик такой, Майя Плисецкая бегает тут вокруг.
А Шойгу, что за начальник? Как вы с ним взаимодействовали? И сейчас-то он в опале, как мы знаем, и непонятно, чем для него это закончится.
Это вы так знаете, что он в опале, ни в каком он не в опале.
Расскажите, что известно. Мы видим, что? Мы видим некий внешний контур. Все его заместители либо в тюрьме, либо...
Не все.
Цаликов под домашним арестом. Ну, все равно, скажем так, они не в фаворе сейчас, давайте так мягко сформулируем.
Давайте так, да.
Что с Шойгу? Почему вы считаете, что он как раз не в опале, учитывая, что выжженное поле вокруг него? Так складывается, такое впечатление складывается, может быть, ошибочно. Расскажите, что
у нас есть. Вот лично с ним у меня была коммуникация дважды. Первый раз, когда меня ему представили, это была Валя Андриянова, его многолетний пресс-секретарь, потому что другая медиа-советница Шойгу, всем известная Анастасия Чернобровина, которая ведет программу «Доброе утро» на канале «Россия», она является его многолетней медиа-советницей, она меня от него прятала. Всю работу делал я, а результаты работы показывала Настя. Короче, вот Андриянова меня представила, говорит, а вот Сергей Кужугетович, это вот такой вот хороший Дима, вот великолепный, прекрасный, вот он вам помогать стать, значит, великим. Ну, это я, знаете, с юмором. И здрасте, спасибо, хорошо. Вот, собственно, к этому наше общение свелось. Второй случай был точно такой же рабочий, это буквально несколько минут. Я ничего, видите как, это все-таки было почти 15 лет назад, 13-14 лет назад, я ничего такого не помню, чтобы кто-то на него пожаловался, например, вот из коллег, или кто-то что-то плохое сказал, такого не было. Но как человек я заметил, что он очень хитрый, он очень предусмотрительный, это я не знаю, как по-другому говорят. Короче, хитрый, чуйка у него такая, и Вот он, будем считать, что он хитрый человек. Плюс у него самая длинная карьера из всех вообще госслужащих. Он все-таки с 91 года во власти до сих пор. Сегодня 26 год, а Сергей Кужикевич кто? Он секретарь Совета Безопасности. Это коллегиальный орган, который, извините, отвечает за внешнюю и за внутреннюю политику России. С прямым доступом к Путину все осталось, ничего никуда не ушло. Сергей точно так же как бы контактирует со своим другом. Все, что мы видим вокруг, это такой, действительно, как вы говорите, внешний контур. А то, что происходит там, это совершенно другая картина. Он сидел, извините меня, на трибуне, на VIP-трибуне, на параде. Матвиенко рядом, Медведев, этот в колпаке, Кирилл?
Или... Хотел сказать Дмитриев, но это другой Кирилл. Это, видимо, патриарх, в колпаке патриарх.
Сергей разменивает свое окружение на... Ну, скажем так, свою неприкосновенность. Как сказать? Ну, вот так скажем.
Неприкосновенность.
Чтобы его, да-да-да. Его дочка получила доступ к прекрасному фонду, который будет изымать и распродавать редкоземельные металлы. Все там нормально. То, что мы видим, понимаете, вот это действительно только внешний контур. За кулисами, за фасадом там происходят совершенно другие вещи, как вот с Набиуллиной, например. Тоже мы видим одно, а происходит другое.
А что происходит? Я просто приоткрою небольшую тайну. У вас есть информация о Набиуллиной, мы ее пока не публиковали и не придавали огласке. Если вы хотите, озвучите, не хотите, это ваша информация, поэтому мы пока ее не обнародовали.
Эля, здесь она стесняется, шучу.
Да.
У нее был... Как я узнал, очень сложный разговор с Путиным, это был конфликт. Вот, это был конфликт.
Это было недавно, буквально на днях.
Недавно. Не на днях, а уже давно дни прошли, как вот туда, назад. Это было назад.
В прошлом.
Я прошу прощения, вот опять потом напишут ваши, что я...
Ну, мне кажется, вы объяснили ситуацию, и вопросов уже не должно быть.
Я волнуюсь из-за этого. Скажешь, театр у микрофона устроил, забывает он.
Давайте я еще одно важное пояснение. Это у вас первое интервью на русском языке за последнее
да, время? Да. Я не говорю на нем. Я на нем не говорю, я только пишу.
Это, в телеге у меня канал. Это первое интервью на русском языке за последние годы, как я понимаю, которые дают.
Конечно.
Ну, то мне есть очень второе, сложно, потому иногда... что первое было у нас неделю назад. Ну, то есть на канале.
Я честное слово говорю, мне проще сказать на французском уже вот или сформулировать что-то, чем на русском. Я забываю слова, я забываю конструкции языковые. Поэтому прошу еще раз прощения и прошу понимания. Это уже мой третий язык. Был бы... Вот, и они поговорили жестко, она ему выставила, это не то чтобы даже вот ультиматум, конечно, это слишком будет сказать, условия, готово еще год, она попросила, насколько мне сказали, год, я, говорит, поработаю, если ты не будешь, значит, переводить экономику на военные рельсы, я готова еще поддержать тебя, но если ты принимаешь решение о мобилизации, то есть переводе экономику в мобилизационный режим, в тотальный, тогда отпускай меня, и я хочу уехать из России. Вот. И разговор не состоялся, разговор закончился очень плохо. И, ну, это, допустим, мне так передали, я утверждать не могу, сейчас она находится под домашним арестом. Но это очень условно, понимаете, это мне так сказали, может быть, это метафора. Короче, Эля ждет ответа от Володи.
И это связано с тем, что ее нигде сейчас нет. А ее действительно нигде сейчас нет. То есть, потому что
нигде она даже, если вы знаете, она должна была быть на похоронах своего советника. В ЦКБ ее не было и не было на Троекуровском кладбище. По крайней мере, ее там не видели. Хотя официальная причина не посещения питерского форума. Вначале похороны, потом болезнь. Ну вот, нынче девица в темнице.
Насколько сейчас люди во власти, в том числе на высоких позициях на федеральном телевидении, чувствуют себя, давайте я так сформулирую, Эльвирой Набиуллиной? То есть ты можешь быть очень важным элементом, очень важным винтиком, но в какой-то момент что-то может пойти не так. Эрнст, Добродеев, руководители НТВ, ну и других каналов поменьше, но это вот большая тройка. А насколько они, скажем так, уязвимы сейчас?
Я не думаю, потому что все, что они делают, на 100% отвечает всем задачам Кремля. Посмотрите, какая пропаганда. Я такого даже представить не мог, что мои коллеги бывшие могут выдавать в эфир вот такое. Соответственно, руководство «Большой тройки» Добродеев, Эрнст и НТВшника забыл, наш бывший сотрудник. Ну, неважно. Они делают то, что от них требуется. Они не чувствуют себя уязвимыми, потому что как можно быть уязвимым, если ты выполняешь указания Кремля? Если бы ты делал что-то от себя, вот как я пытался делать, кстати, в вестях, обходить цензуру, вот тогда было страшновато. А им чего бояться? Плюс у них такие капиталы, которые перекупят любое преследование со стороны, допустим, российских властей по отношению к ним. Люди обеспечены и люди стабильны на своих местах. Я бы боялся на месте вот Скобеевой какой-нибудь, на месте Симонян, ну, хотя тоже Рита там особый случай, вот на месте таких вот совершенно, так сказать, чудовищных этих пропагандистов, вот с ними, может быть, что-то, разговор какой-то будет потом серьезный. Они мелкие сошки в этой во всей системе, и если надо будет кого-то показательно наказать, их накажут их, но не Добродеева, не Эрнста и не Златопольского.
А Ольга Скобеева, ее формирование как фигуры пропагандистской, то есть сначала она, казалось, была в тени своего мужа Попова, который дольше на телевидении. А, ну, он же был, если я правильно помню, и с обкором в США. Давайте так сформулирую. Я помню Попова дольше, чем Скобееву. А в какой-то момент появилась Ольга Скобеева, и говорили Скобеева, Попов, но Попов там был давно, а потом уже Попова стали воспринимать как мужа Скобеевой. Может быть, опять же, да, это субъективное восприятие человека со стороны. Что на самом деле? Как они формировались, эта пара телевизионная?
Как мы их называли? Старик Скобеев и старуха Попова. Женя из Владивостока был нашим там региональным корреспондентом, потом его перевели в «Вести», он опять же приглянулся руководству. На тот момент все-таки это еще последний год, по-моему, или предпоследний, дорабатывала Юлия Рогчеева. Его отправили в Нью-Йорк с обкором «Вестей». В Нью-Йорке у нас было два субкора, в Вашингтоне и в Нью-Йорке, вот Женя был в Нью-Йорке. Там Женя ловко познакомился с дочкой Чуркина, Василия Чуркина, который был полномочным представителем России при ООН. Соответственно, Чуркин обеспечил Жене протекцию в Москве, чтобы его уже здесь, не здесь, а там, в Москве, как бы немножечко подвинули выше. Чуркин умирает, Женя оперативно разводится с его дочкой, ресурса больше нет, и возвращается в Москву. Там попадается Оля Скобеева, которая уже была на заметке у Громова. И они вот сочетаются браком. Так вот рождается такой пропагандистский дуэт.
Но это была успешная телевизионная пара, то есть если их оценивать там не морально-нравственным, а с точки зрения эффективности, Попов, Скобеева, они же получали какое-то безумное количество эфирного времени, 60 минут стали выходить чуть ли не каждый день, а федеральный
эфир... Чуть ли не из дома трансляции, да-да-да.
То есть федеральный эфир, огромное пространство, которое они получают, но это серьезная штука, учитывая, конечно, сколько это вообще стоит, федеральный эфир российский. Как это было? Почему они стали получать такие слоты, прайм-тайм, по часу, там или больше даже, я не помню.
Ну, если вы видели в эфире Скобеевой, то вы понимаете, о чем
ну,
я
они сейчас... Наш контент периодически брали и на нас там нападали, так что мы видели, конечно, эфиры со Скобеевой, это не секрет. Но...
Оля, это не женщина, это какой-то мегафон или граммофон, это... Причем в жизни она говорит так тихо, что надо переспрашивать. Ну вот с таким вот посылом в кадре, как бы, кто, если не она, может заниматься путинской пропагандой? Конечно, Оля. Женя на ее фоне, кстати, очень скромный, очень даже такой тихий, какой-то даже незаметный. В основном там Оля трубадур и трубочист. Вот. А она такая же, она, как вам сказать, очень исполнительная, очень сервильная, очень лояльная девочка. Очень была обязана ВГТРК, вот этот нельзя исключать факт тоже, когда ты чем-то обязан, ты все-таки меняешь свою лояльность, сменяешь свои принципы, может быть, на лояльность и так далее. Великолепная зарплата Оля получала, больше всех сопкоров, как я уже говорил, ну, на тот момент, сейчас вообще там заоблачные цифры. Ну и вот, опять же, насколько мне известно, феномен Скобеевой – это Алексей Громов, как и феномен Симонян. А поскольку Женя ее супруг, ну вот довеском старик Скобеев теперь в паре со старухой Поповой вещают круглосуточно.
Вопрос от наших зрителей по поводу Боинга, который после 2014 года, это же такая целая история, трагедия, поскольку был сбит Боинг, ну уже известно, да. Что это не стрелковая российская армия. Но там началась история российского телевидения, как они это показывали. Потому что там появлялись какие-то фотографии, якобы истребитель украинский, который был около с Боингом. Что происходило на самом деле, как формировалась вот эта история подачи там... я так понимаю, Россия здесь даже обошла Первый канал по фальсификациям. Вот расскажите, как это было.
Вбрасывались, давайте, чтобы я в детали не уходить, задача была вести, и нам ее спустили сверху, вбрасывать как можно больше разных и особенно противоречивых версий события, чтобы зритель не понимал вообще, что произошло. То есть он видел бы вот эту картину такую разобранную, да, непонятно, кто сбил, то ли ополченцы, то ли украинское ПВО, то ли диспетчер Карлос, то ли девочка-диспетчер из Днепропетровска, то ли Боинг сам упал и так далее. Плюс, как вы говорите, были эти действительно жуткие фотографии, причем я заметил, это был мой коллега Андрей Медведев, тоже известный. Это был один из первых его сюжетов. И я смотрю, у нас есть у них есть служба Меркатор, которая делает компьютерную графику и так далее. Они нарисовали такой самолет, он закрывал там полкадра. Я говорю, вы что, говорю, дебилы, что ли? Он же должен быть масштабироваться, ну, в соответствии с этим. Говорит, это чтобы лучше видно было, что вот такой большой самолет. Потом была версия, что пытались сбить путинский спецборд, который вообще летел через Польшу, там, ну, северной трассы, никакой не малазийский, якобы он был похож. В общем, как я уже сказал, была вот такая мешанина. И даже мы с коллегами, вот я обсуждал это не так давно с одной из своих коллег, я говорю, а ты сейчас, вот там на 25-й год, ты понимаешь, что произошло? Говорит, Дим, у меня тогда до сих пор сомнения. Я настолько была вот тогда запутана, мы сами внутри, что уже верили вот во все это, в Карлоса и так далее и тому подобное. Вот. Но потом, конечно, мы узнали, по крайней мере, я узнал, и мне было жутко от этого, что я, как бы, получается, тоже показывал вот эту чушь, а при этом, ну, на самом деле, правду исказили и скрыли. Вот. Это, конечно, очень мне неприятно, и на совести пятно.
Как вот. Вы об этом узнали, когда вы это поняли?
Ну, узнал. Какие-то еще у меня были контакты с коллегами из пресс-службы Министерства обороны. Вот. Так, в общем, сказали. Но это тоже никогда, кстати, чтобы вы думали, вот приходят они ко мне и говорят, так, Дима, записывай. Боинг сбил Путин. Все очень деликатно, все полунамеками, никогда ничего нельзя было сказать. Там нас прослушивали, просвечивали, и поэтому... Но, тем не менее, мы понимали, о чем речь, и понимали, как бы, о каких фактах идет речь и так далее и тому подобное. Вот. Здесь уже, когда я был в Швейцарии, со мной связался военный трибунал в Гааге. Вот, они хотели вызвать меня на этот процесс. Я говорю, я ничего не знаю. Я не обладаю тем объемом знаний, который может вам помочь. А во-вторых, говорю, вы не можете мне обеспечить безопасность. Я не такой дурак, чтобы там, ну, рассказывать. На тот момент, да, 21-й год, они мне тут терзали меня. Вот, я отказался, конечно. Ну, надо понять меня. Извините, я кто вообще? Кто меня? У меня за моей спиной армии нет. Никто меня не защитит, ничего. Все равно правда всплыла, вот его процесс закончился, вердикт вынесен, так что...
Почему вы решили дать нам интервью? Вот это уже второе, это такой большой разговор, очень искренний разговор, как мне кажется, с большим количеством фактов. Почему вы решили заговорить на русском языке?
На русском языке, потому что, прежде всего, я давно вас смотрю, мне очень нравится, как вы ведете эфиры, мне нравится ваша объективность, ваш профессионализм, и, соответственно, это вызывает автоматически симпатию, эмпатию, доверие. Тут, конечно, я бы еще поспорил, но, тем не менее, я решил для себя, что я попробую написать Вадиму, я не был уверен вообще, что вы ответите. И я был уверен, что вы, я могу так сказать грубо, что вы меня подставите, извините. Но я боялся. Все-таки я же не те мои коллеги, которые поняли, что Путин плохой в первый день войны. Я понял это гораздо раньше. А вот они поняли, понимаете, только сейчас. И я думал, что меня ваши зрители, там, не знаю, обидят, плохо про меня напишут и так далее. Вот, ваш профессионализм и та повестка, которую вы освещаете, это первое. Второе, я молчал очень долго. Первые мои интервью выходили в 2017, 2018, 2019 годах, когда меня в России уничтожали, я заговорил только для того, чтобы обеспечить себе безопасность. Мне это посоветовали умные люди, говорят, начинай говорить, давай интервью, чтобы они тебя не так жестко прессовали. Вот. Ну а сейчас, поскольку как бы так долго я молчал и столько много знаю, ну вот как-то, видите, не знаю, прорвалось, желание сформировалось, я вам написал, и с удовольствием, конечно, общаюсь с вами, не скрываю этого. Вот.
Ну что ж, спасибо вам, Дмитрий Скоробутов, в прошлом шеф-редактор программы «Вести» на телеканале «Россия», политический беженец в Швейцарии, был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
До свидания, спасибо, всего доброго.